Он не в своем уме, Геракл де Каркабон. А, да это же тот самый, про которого пишет сыщик. Бретонец Каркабон тайно сочувствует гугенотам и открыто порицает иезуитов. В Нижней Британии призывал жечь монастыри и похищать невинных девушек.
Караул! В гостиницу «Синие часы»! Живо!
Геракл де Каркабон, ваше ружье и саблю.
Попробуй возьми.
Так вот, какова награда за изгнание англичан из Нижней Британии. Что сказала бы ты, прекрасная Сент-Ив, если бы увидела меня в этом положении?
Преклонимся перед провидением, которое привело нас сюда.
Да.
Будем смиренно терпеть неспосланные нам горести и надеяться на лучшее. Должно быть, Бог предназначает вас для каких-то великих дел, раз он привел вас с берегов озера Онтарио в Англию и Францию, дозволил принять крещение в Нижней Британии, а потом ради вашего спасения заточил сюда.
По совести говоря, мне кажется, что судьбой моей распоряжался не Бог, а дьявол. Мои американские соотечественники ни за что не допустили бы такого варварского обращения, какое я сейчас терплю. Им бы это просто в голову не пришло. Их называют дикарями, они хотя и грубы, но добродетельны. Тогда как жители этой страны, хотя и утончены, но, по-моему, отъявленные мошенники. Разумеется, я не могу не изумляться тому, что приехал из Нового Света в Старый только для того, чтобы очутиться в камере за четырьмя засовами в обществе священника. Но тут же я вспоминаю великое множество людей, покинувших одно полушарие и убитых в другом, или потерпевших кораблекрушение в пути и съеденных рыбами. Что-то я не вижу во всем этом благих предначертаний Божьих.
Кончай болтать! Обед! Миски давай, живо!
Вот уже 2 года, как я здесь, и утешение нахожу только в самом себе и в книгах. Однако я ни разу не впадал в уныние.
А вы, стало быть, не влюблены в свою крестную мать? Будь вы подобны мне, знакомы с мадемуазель де Сент-Ив, вы тоже пришли бы в отчаяние. Отчего слезы приносят облегчение? По-моему, они должны были бы производить обратное действие.
Сын мой, все в нас проявление физического начала. Всякое выделение жидкости полезно нашему телу. А что приносит облегчение телу, то облегчает и душу. Мы просто-напросто машины, которыми управляет провидение.
А почему ваша машина вот уже 2 года находится под 4 засовами?
Я сказал, что папа обыкновенный епископ, и на этом основании отец Делашес получил от короля своего духовного сына распоряжение отнять у меня величайшее из людских благ – свободу. С каждым днем их беседы становились все занимательнее и поучительнее, а души все более и более сближались. У старца были немалые познания, а у молодого немалая охота к их приобретению.
Как? Воображение и чувства до такой степени обманчивы. Как? Внешние предметы не являются источником наших представлений. Более того, мы даже не можем по своей воле составить себе их.
Что? Что же вы думаете о душе, о нашей воле, о благодати и о свободе выбора?
Ничего не думаю. Если и были у меня какие-нибудь мысли, так только о том, что все мы, подобно небесным светилам и стихиям, подвластны вечному существу, что наши помыслы исходят от него, что мы — лишь какие-то мелкие колесики огромного механизма. Только... вот только это кажется мне понятным. А остальное — темная бездна.
Ум молодого человека все более развивался.
Он особенно преуспел бы в математике, если бы его все время не отвлекал от занятий образ мадемуазель де Сент-Ив.
Он начал читать исторические книги, и они опечалили его. Мир представлялся ему слишком уж ничтожным и злым. В самом деле история — это не что иное, как картина преступлений и несчастий.
Так проходили дни, недели, месяцы, и он почитал бы себя счастливым в этом приюте отчаяния, если бы не любил. Эта мысль тревожила простодушного. Тех, кто его любил, он жалел гораздо больше, чем самого себя.
Ах, дядюшка, добрый приор храма Горной Богоматери. Ах, тетушка, чувствительная мадемуазель де Киркабон. Что подумают они, не получая от меня известий? Разумеется, сочтут меня неблагодарным. Я склонен уверовать в метаморфозы. Благодаря чтению я из животного превратился в человека. Начальный учебник астрономии. Как печально, что я приступил к изучению неба как раз в то время, когда у меня отняли право глядеть на него. Юпитер и Сатурн катятся по необозримым просторам. Миллионы солнц озаряют миллионы миров. А в том уголке Земли, куда я заброшен, есть существа, лишающие меня, зрячие мыслящее существо всех этих миров, которые я мог бы охватить взором и даже того мира, где по промыслу Божию я родился. Свет, созданный на потребу всей Вселенной, мне не светит. Его не таили от меня под северным небосклоном, где я провел детство и юность.
Прекрасная Сент-Ив едет в Версаль. Какое-то тайное чувство подсказывало ей, что при дворе красивой девушке не откажут ни в чем. Но она... не знала, во что ей это обойдется.
Ваш возлюбленный уже около года в Бастилии, и не будь вас, просидел бы там, может быть, всю жизнь. Я неправомочен творить добро, вся моя власть сводится к тому, что время от времени я могу делать зло. Послушайте меня. Сейчас же идите к господину де Сен-Пуанш. Выход у вас один. Умилостивить названного мною покровителя.
Итак, прекрасная Сент-Ив отправилась к господину де Сен-Пуанш в сопровождении приятельницы, у которой жила, обе укрытые вуалями.
Будьте уверены, что в здешних краях обвинители всегда оказываются правы. Но если предчувствие меня не обманывает, вы своим видом окажете гораздо большее влияние, чем любые обвинители самыми убедительными словами.
Приходите сегодня вечером. Ваши дела заслуживают того, чтобы поразмыслить и потолковать о них на досуге. Здесь слишком много народа, и прием посетителей производится слишком поспешно, а мне надо серьезно поговорить с вами обо всем, что касается вас. Приходите в 7.
Я прошу вас об одном. Даровать свободу тому, за кого я намерена выйти замуж. Этот человек – сын офицера, убитого на королевской службе. Он уже спас одну из французских провинций. И в будущем тоже может быть очень полезен королю. В чем обвиняют его? Как это возможно, что с ним так жестоко обошлись, даже не выслушав его объяснений?
Мы получили письмо, что ваш жених сочувствует гугенотам.
Как? И от подобных наветов зависит здесь участь граждан? Она упала на колени и, рыдая, молила выпустить на волю честного юношу, который так горячо ее любит.
Состояние, в котором она находилась, только подчеркнуло все ее прелести. Она была так хороша, что Сен-Планш, потеряв всякий стыд, намекнул на возможность полного успеха ее ходатайства, если она подарит ему первины того, что бережет для возлюбленного. Сдержанное слово, сорвавшееся с уст, породило другое, более откровенное, за которым последовало еще более выразительное.
Сен-Пуанш упал к ее ногам. Он был недурен собой и в другом, менее предубежденном сердце не вызвал бы страха.
Это единственное средство извлечь из тюрьмы человека, в чьей судьбе вы принимаете такое нежное и страстное участие. Это единственное средство извлечь из тюрьмы человека, в чьей судьбе вы принимаете такое нежное и страстное участие.
Но мадемуазель де Сент-Ив боготворила своего возлюбленного и считала, что изменить ему, даже ради его пользы, было бы настоящим преступлением. Она советуется с иезуитом. Отец! Некий могущественный сластолюбец предлагает выпустить из тюрьмы того, с кем я намерена сочетаться с законным браком. Но за эту услугу требует слишком дорогой платы. Мне отвратительно подобная измена. Если бы речь шла о моей собственной жизни, я предпочла бы умереть.
Что за омерзительный грешник? Скажите мне имя этого негодяя.
Я донесу на него его преподобию отцу де Лашез, и он отправит его в то обиталище, где томится сейчас ваш дорогой нареченный.
Господин де Сен-Пуанш!
Господин де Сен-Пуанш.
Да.
Дочь моя, это совсем другое дело. Он родня величайшего из всех бывших и настоящих министров. Он добродетельный человек, ревнитель нашего правого дела, хороший христианин. Такая мысль ему и в голову не могла бы прийти. Вы, наверное, не поняли его.
Ах, отец мой, я слишком хорошо его поняла. Как бы я ни поступила, мне все равно пропадать. Либо горе, либо позор. Другого выбора у меня нет. Или моему возлюбленному быть погребенным заживо, или мне стать недостойной жизни. Я не могу допустить, чтобы он погиб. Но и спасти его тоже не могу.
Во-первых, дочь моя, никогда не произносите этих слов. Мой возлюбленный. В них есть нечто светское и богопротивное. Говорите, мой супруг. Ибо хотя он еще и не супруг ваш, однако вы рассматриваете его как супруга. И это как нельзя более справедливо. Во-вторых, хотя и в мыслях ваших и надеждах он ваш супруг, однако в действительности он еще не супруг. Стало быть, вы не можете впасть в прелюбодеяние, в этот великий грех, которого по мере возможности следует избегать. В-третьих, человеческие поступки не греховны, когда вызваны благими намерениями, а нет ничего чище намерения вернуть свободу своему нареченному. В-четвертых, святая древность дала примеры, которые могут послужить вам чудесными образцами поведения. Блаженный Августин рассказывает, что при проконсуле Септимии Акиндине в год нашего спасения 340-й некий бедняк, не имевший возможности уплатить кесарево кесарю, был приговорен к смерти, невзирая на правила «на нет» и «королевского суда нет». Дело шло о фунте золота. У осужденного была жена, которую Бог наделил красотой и благоразумием. Старый богач обещал даме фунт золота, а то и больше, при условии, что она совершит с ним гнусный грех. Дама сочла, что, спасая мужа, не сотворит зла. Блаженный Августин весьма одобрительно отзывался о ее великодушной покорности обстоятельствам. Правда, старый богач обманул ее. Возможно, даже, что муж и не избежал виселицы. Однако она сделала все, что могла, дабы спасти ему жизнь. Будьте уверены, дочь моя, что если уж и иезуит ссылается на блаженного Августина, стало быть, этот святой изрек непреложную истину. Я ничего вам не советую. Вы девушка разумная. Надо полагать, вы поможете вашему мужу. Монсеньор де Сен-Пуанш порядочный человек. Он вас не обманет. Вот и все, что я могу вам сказать. Я помолюсь за вас и надеюсь, что все устроится к вящей славе Божией.